Урок 7 с 9 по 15 ноября. Наш прощающий Бог. Памятный стих. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Книга Притчей, 28 глава, 13 текст.
После завершения праздника кущи руководители народа снова собрали людей. Они проводили время, празднуя. Теперь пришло время вернуться к незавершенному делу признания своих грехов и покаяния перед Богом. Да, ранее руководители просили перестать горевать и сокрушаться о своих ошибках, однако это не означает, что сокрушение и исповедь не важны. Теперь, когда закончились праздники, наступило время для надлежащего раскаяния. Порядок событий, представленных здесь, не обязательно означает, что именно такая последовательность ликования и раскаяния имеет право на существование, хотя и не означает, что следует соблюдать только обратный порядок. Каким бы ни был порядок, сначала исповедание, а затем ликование, либо наоборот, но радость Господи должна быть на первом месте. В конце концов, в послании к римлянам во 2 главе 4 тексте говорится, что именно благость Божия ведет нас к покаянию. По этой причине мы должны восхвалять Его благость и радоваться о Господе, а также всегда помнить, что нам необходимы прощение, очищение и новое сотворение.
Воскресенье, 10 ноября. Пост и поклонение. Прочитайте книгу Неемии, 9 главу, с 1 по 3 текст.
В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему.
Почему израильтяне отделились от иноплеменников? Хотя Неемия желал, чтобы этот день был радостным, он обратил их внимание на пост. Они смирились перед Богом, посыпая себя пеплом и облекаясь во вретище. Поскольку иноплеменники не имели доли в грехе израильского народа, израильтяне отделились от них. Они понимали, что это их грехи, которые должны быть прощены. Они раскаялись в своих грехах, которые привели их в вавилонский плен. Их молитвы и исповедь продемонстрировали глубокое понимание природы греха. Израильтяне могли винить своих предшественников, которые стали причиной изгнания всего народа, либо они могли жаловаться на выбор своих руководителей и отсутствие благочестия в жизни предыдущих поколений. Это привело их к такому плачевному состоянию, что осталась только небольшая группа вернувшихся на родину. Однако вместо того, чтобы лелеять ненависть и обиды, они смиренно исповедовались перед Богом. В книге Неемии, 9 главе, 3 тексте сообщается, что четверть дня народ читал из книги закона, а еще четверть исповедовали грехи и поклонялись Господу. Это было третье чтение Торы. Чтение Торы стало побудительной причиной для раскаяния, которое должно основываться на истине, исходящей от Бога. Благодаря чтению Библии Бог приближается к нам, и Святой Дух может говорить с нами и наставлять нас. Истина Его Слова формирует наше мышление и понимание, поощряет и поднимает нас. Израильтяне тоже скорбели и плакали, потому что пребывание в святом присутствии Бога заставляет осознавать Его красоту и доброту, показывая, насколько удивителен тот факт, что Творец Вселенной пребывает с человеком, несмотря на его греховность. Таким образом, мы понимаем, что без Бога в нашей жизни мы ничем не отличаемся от наших прежних предков-язычников. Только с Богом, производящим преобразование в нас, мы можем быть теми, кем должны быть. Прочитайте книгу Даниила, 9 главу, с 4 по 19 текст.
«И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. И у каждого иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем.
Почему эта молитва актуальна для нас сегодня? Что она говорит каждому лично и церкви в целом?
понедельник, 11 ноября, начало молитвы. Реакцией людей на чтение Библии стала молитва, в которой подчеркивалась Божья доброта, в отличие от истории неверности Израиля. Можно заметить, что ответ скорее похож на проповедь, чем на молитву, потому что почти каждый стих имеет параллель с другими текстами Писания. Прочитайте книгу Неемии, 9 главу, с 4 по 8 текст, и ответьте на вопрос, каковы основные темы этой молитвы и почему она сосредоточена на них.
«И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вуни, Шеревия, Вания, Хинани и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шивания, Питахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен».
В первой части молитвы люди благословляют Бога и конкретно Его имя. В еврейской культуре имя было не просто словом или словосочетанием, которым кого-то называли, оно давало определение личности. Таким образом, хвала, воздаваемая имени Божьему, значительна, потому что она демонстрирует миру, что это имя достойно хвалы и чести. Это имя Создателя Вселенной. Молитва начинается с поклонения Богу как Творцу и как тому, кто живит все. Слово «живить» означает «давать жизнь». Тот, кто создал все, это тот, кто избрал Авраама, человека, у которого сердце было верным. Аврааму зачастую не хватало веры, но когда он получил повеление принести жертву сына, то не дрогнул. Он научился быть верным не за одну ночь, а благодаря постоянному хождению с Богом. В еврейском мышлении сердце соотносится с разумом. Другими словами, Авраам развил верность в мыслях и действиях и был призван Богом за это. Первые несколько фраз молитвы сосредоточены на Боге, как первое – на Творце, второе – на Жизнедателе и третье – на исполняющем свои обетования. Народ сначала вспоминает о том, кто есть Бог. Он тот, кто сотворил нас, хранит нас и всегда исполняет свои обетования. Память об этом помогает нам сохранить свою жизнь в перспективе и научиться доверять Ему даже в самых сложных ситуациях, когда может показаться, что Он далек от нас и не заботится о наших проблемах. Почему учение о Боге, как о нашем Творце, так важно для нашей веры? В какой заповеди нам велено Богом проводить каждую седьмую часть недели, вспоминая Его как своего Создателя? Почему это настолько важно?
Вторник, 12 ноября. Уроки прошлого. Книга Неемии, 9 глава, 9 по 22 текст. Как следующая часть молитвы отличается от ее первой части?
«Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так как ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь по которому идти им. И снизшел ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им Духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Иссивонского, и землею Ога царя Вассанского.
Молитва переходит от восхваления Бога за его верность к истории о неверности израильтян, когда они находились в Египте, а затем блуждали по пустыне. В ней излагается все, что Бог дал израильтянам. Но, к сожалению, отцы ответили на эти дары гордостью, упрямством и пренебрежением к милосердным поступкам Бога. Признание человеческой греховности и отсутствие истинной преданности Богу – важный шаг в исповеди и покаянии. И хотя эти тексты говорят о людях, которые жили очень давно, никто не может отрицать, что каждый из нас имеет те же проблемы, что и они. Разумеется, Евангелие даровано нам так же, как эта благая весть звучала для них. Исповедание своих грехов не спасает нас, только жертва Христа дарует спасение. Исповедь наряду с покаянием занимает центральное место в нашем собственном признании того, что мы можем быть оправданы только Христом. Когда через покаяние и веру мы принимаем Христа как своего Спасителя, Господь прощает наши грехи и отменяет наказание, предписанное за нарушение закона. Тогда грешник предстает перед Богом как праведный человек. Он принят небесами и через Духа общается с Отцом и Сыном. Эллен Уайт, книга «Избранные вести», том 3, страница 191. В то же время, поскольку Его благость побуждает нас исповедать свои грехи и раскаяться в них, мы должны с помощью Божьей оставить их. Суть в том, что Израиль был упрям, а Бог любящий. Знание того, что Бог сделал для израильтян, дает уверенность, что поскольку Бог так много совершил для них в прошлом, Он будет продолжать заботиться о них и в дальнейшем. Вот почему так важно, чтобы люди всегда помнили, как Бог действовал в прошлом. Как только они это забывали, сразу же попадали в беду. Вспомните времена, когда вы были точно уверены, что Бог участвует в вашей жизни. В чем можно черпать утешение, когда возникнут трудности и переживания? Как научиться верить в Божью благость среди испытаний, проблем и страха за будущее?
Среда, 13 ноября. Законы пророки. Прочитайте книгу Неемии, 9 главу, с 23 по 31 текст. Что противопоставляли израильтяне великой благости Божьей?
«И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их и овладели землею. И ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый».
Следующий раздел молитвы и проповеди повествует о жизни в Ханаане, поскольку израильтяне обладали землей, которую дал им Бог. Им были переданы земли, города, виноградники и поля, готовые к использованию. Но они все приняли как должное. В книге Неемии в 9 главе 25 тексте мы читаем, что они ели, насыщались, тучнели. Тучнели – это выражение, которое встречается всего несколько раз в Библии. И каждый раз имеет отрицательное значение. Люди, возможно, наслаждались по великой благости Твоей, но их удовольствие было не в Боге, а в том, что они имели. Очевидно, обладание всем не означает близких отношений с Богом. Как часто мы думаем, если бы у меня было то или иное, тогда я точно был бы счастлив. К сожалению, мы видим, что израильтянам Бог дал все, и все же такое счастье уменьшало их преданность Богу. Слишком часто нам легче сосредотачиваться на подарках, нежели на том, кто все это обеспечивает. Это фатальный обман. Конечно, это не означает, что мы не вправе быть счастливыми, пользуясь тем, что Бог даровал нам. Он желает, чтобы мы радовались Его дарам, но эта радость не гарантирует отношения с Богом. На самом деле, если мы не будем осторожны, полученное от Господа может стать камнем преткновения. Тем не менее, в данной главе руководители народа теперь исповедовались, в чем они были неверны Богу. Пересматривая свою историю, они конкретно называли преступления, совершенные ими как нации. Некоторые аспекты особенно важны, потому что повторяются несколько раз. Первое – Израиль отверг Божий закон. И второе – преследовал пророков. Другими словами, они поняли, что Божий закон и его пророки важны для их развития, как благочестивой нации в целом, так и каждой личности в отдельности. Молитва подчеркивает этот вывод, заявляя, что если человек исполняет Божьи заповеди, он будет жить ими. И подчеркивая, что Дух Святой говорил через пророков. Бог дал нам свои заповеди для полноты жизни и послал своих пророков, чтобы раскрывать его истину. Важный вопрос для всех нас. Как мы применяем эти дары?
Четверг, 14 ноября. Хвала и прошение. Прочитайте книгу Неемии, 9 главу, с 32 по 38 текст.
«И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве своем, при великом добре твоем, которое ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших».
Чем завершается молитва исповедания? Вновь в молитве восхваляется Бог за то, кто Он, великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость. Молящиеся люди кажутся искренними в своем признании Божьей доброты к ним. Еще они подают прошение в форме заключения завета с Богом, подробно описанного в 10 главе. Какова их просьба? «И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас». Общество должно платить дань царям, которые над ними. Угнетение со всех сторон преследует небольшую группу израильтян, и они устали от него. Они пережили одну тиранию за другой и сейчас надеются на смягчение приговора. Интересно, что они называют себя слугами после признания факта неверности своего народа. Слуги, конечно, повинуются тем, кто над ними. Следовательно, использование этого термина подразумевает, что они понимают, что им нужно подчиняться Господу, чего не делали их отцы. Это стало выражением их желания быть верными Господу и Его заповедям. И как слуги Божьи они просят Его вмешаться и защитить их интересы. Общество израильтян вместе с Ездрой и Неемией описывает свой нынешний опыт как состояние великого стеснения, которое можно сравнить с бедствием, пережитым израильтянами в Египте. В своей молитве они восхваляют Бога за то, что Он увидел их несчастье в Египте и обратил на них внимание. Общество теперь просит Бога вмешаться так же, как и в прошлом, хотя они этого не заслуживают, потому что ни царь, ни князья, ни священники, ни пророки, ни отцы не были верны. Таким образом, они полагаются только на Божью милость и милосердие, а не на себя или на дела своих предков в надежде, что Господь станет их защитником. Прочитайте послание к Римлянам, 5 главу, с 6 по 8 текст.
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Как эти тексты отражают то, что израильтяне просили у Бога? Какое утешение мы можем получить из слов Павла в послании к римлянам?
Пятница, 15 ноября. Для дальнейшего исследования. В книге Неемии в 9 главе 25 тексте евреи признают, что их предки наслаждались по великой благости Бога. Корень используемого глагола совпадает с названием Едема, Эдемский сад, Бытие 2.15. Возможно, лучшим переводом было бы «они жили, как в Едеме». Евангелие – это, в конце концов, восстановление. И что может быть лучшим символом, чем Едем, чтобы представить то, к чему мы в конечном счете должны будем прийти? Бог вызвал еврейский народ и возвысил в древнем мире, чтобы создать самое близкое отражение Едема, которое могло бы существовать на падшей земле. Даже после пленения и возвращения они все еще обладали огромным потенциалом. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его как рай. Книга Исаии, 51 глава, 3 текст. Да, народ наслаждался материальными благословениями, которые Господь обещал им. Благословениями, которые, насколько возможно, в падшем мире напоминают обилие Едема. И это было хорошо. Они были вправе наслаждаться ими. Бог создал физический мир именно таким, чтобы люди могли наслаждаться им. Израиль был благословен Богом. Их грех заключался не в том, чтобы они наслаждались жизнью по великой благости Бога, а в том, чтобы забыли Господа, чьей добротой они наслаждались. Благословения стали целью, а не средством достижения цели, которая заключалась в том, чтобы открыть Бога окружающим народам.
Вопросы для обсуждения. Иисус сказал: «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Что подразумевается под обольщением богатства, и как это связано с молитвой раскаяния, которую мы изучали на этой неделе? Вопрос второй. Поразмышляйте о доктрине творения. Обратите внимание на молитву, записанную в 9 главе книги Неемии, где народ в один голос говорил о Господе как о Творце и Жизнедателе. Обратите внимание, насколько данное учение является основополагающим для нашей веры. Вопрос третий. Как нам признать свою греховность и в то же время не позволить сатане ее использовать, чтобы обескуражить нас и побудить полностью отказаться от своей веры?